В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фриса. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень сегодня Станислав Бышок, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. Здравствуйте, Станислав.
Добрый день.
Координаты эфира смски плюс 7925-888-8948. Телега для сообщений, говорит Москобот. Говорить мы сегодня будем и про политику, и про культуру, и про все на свете. Как-то это все переплелось, но я предлагаю начать с масштабной темы, что с фундаментальной такой в МИДе России назвали огромным поражением для ООН несбалансированной и содержательной, держащий очень опасное положение, так называемый пакт во имя будущего, который Генассамблея ООН приняла накануне. Документ призывает страны решить едва ли не все проблемы человечества, от регулирования вооруженных конфликтов, климатического кризиса до нищеты и голода. Поддержали документ 143 государства. Россия и еще ряд стран предложили отсрочить голосование или внести принципиальную для них поправку в текст пакта, но, не добившись этого, проголосовали против. Возникает вопрос, вообще функционал подобного рода фундаментальных документов? Это опять как бы хорошо, чтобы был мир во всем мире?
Ну, я не буду спорить с тем, что это хорошо, чтобы был мир во всем мире, и даже благие пожелания, в общем-то, они в данном случае не преступление. Другое дело, что, вообще говоря, это ведь проблема коллективного действия, известная там в политологии, в других науках, она вполне себе проявляется и в деятельности ООН, и до этого проявлялась в деятельности такой межвоенного периода организации, которая называлась Лига наций, собственно, такой вот предшественник ООН. Собственно, идея заключалась в чем? Идея заключалась в том, что вроде как, если у вас уже есть организация, которая включает все страны мира, и в этой организации есть какое-то, там сказать, ядро основных участников, но в данном случае, в нашем случае, это Совет Безопасности, то вроде как большие, сильные, серьезные государства найдут между собой общий язык, а потом каким-то образом убедят, скажем так, всех остальных, другие государства, в том, как нужно правильно жить, как нужно правильно друг с другом взаимодействовать, не ссориться, решать конфликты за столом переговоров и так далее и тому подобное. А вроде как на бумаге все выглядит красиво, особенно когда у вас очередная огромная война заканчивается, Первая мировая или Вторая мировая, и вам кажется, что больше никогда такого не будет, вы уже все уроки извлекли из, так сказать, предыдущей
истории. И тоже объявляете холодную.
Трагической. Ну, холодная война, она, конечно, лучше горячей, как ни крути. Вот. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что через какое-то время после окончания вот такой вот, так сказать, настоящей, да, большой войны, и когда вот холодная война вас немножко расхолаживает, потому что она холодная, и возникают новые, как бы, сложности, новые проблемы, новые какие-то горячие фазы противостояния, собственно, получается, что вот эти вот большие сильные игроки, которые вроде как до этого, на чьих плечах, скажем так, атлантов должен быть держаться мир, мироустройство, миропорядок, вроде как они сами не находят между собой общий язык, потому что вот когда вы обладаете правом вето, да, предполагается, что вроде как эти страны, которые этим правом вето обладают, собственно, 5 членов Совета Безопасности ООН, так сказать, капитальные, да, неизменные, они вроде как, они-то точно ничего не будут нарушать, будут нарушать какие-то другие, а вот эти вот большие, сильные, серьезные страны все вместе будут каким-то образом вести мир, чтобы, значит, всех к порядку привести. А если вот одна из пяти, или там две, скажем, да, или сколько-то еще из пяти стран-членов, собственно, Совета Безопасности, вот этих вот неизменяемых, а если вот они себя плохо ведут или друг по отношению к другу, как тогда с ним быть? Кто должен взять на себя ответственность по принуждению их к миру? То же самое относится вот к этому конкретному документу, да, то есть это все, конечно, хорошо, и опять же повторюсь, что, так сказать, даже пожелание мира, оно лучше пожелание, там, не знаю, там, вражды. Но а кто, собственно говоря, будет этот мир поддерживать через какие механизмы? Тут интересен именно, и я так понимаю, что это как раз-таки то, с чем не согласился российский МИД, я думаю, тут не согласие справедливое, что нужно выработать механизм приведения мира в состояние вот такое, где все будут жить долго и счастливо. А этого механизма нет, потому что, как мы знаем, опять же, неоднократно в том числе с вами об этом говорили, что у каждой страны есть там даже там маломальские, скажем, вооруженные силы, которые могут, вооруженные силы, полиция, судебная система и так далее. То есть, ну, в общем-то, как решать вопросы внутри страны, более-менее каждая страна знает, да, там даже самая слабая. А у мира как такового, у него нет армии. У него нет, у него есть какие-то структуры, в которые часть стран входит, часть не входит, скажем, там какой-то там международные какие-то судебные структуры или какие-то миротворческие силы, но это все довольно структуры такие, скажем так, они по желанию работают, да, вот вы хотите в нее входить, вы входите и там что-то соблюдаете, не хотите, вы из нее выходите и ничего не соблюдаете, да, то есть, ну, как, да. То есть мы, если мы говорим, вот, скажем так, сравниваем вот эту мировую систему с системой, последняя мысль, с системой каждого конкретного государства. Вот вы как гражданин, скажем, Российской Федерации, вы, конечно, можете соглашаться и не соглашаться с какими-то законами, но если вы их нарушите, то вы будете нести ответственность, потому что есть судебная в России система и так далее и тому подобное. А если вот вы страна, и вам не нравится, скажем так, решение какого-то международного суда, вы можете сказать, а не считается, и ничего вам, в общем, по большому счету не сделается. То же самое относится это не только, там, сказать, к судебным каким-то делам, а это относится в том числе вот к этому документу о том, как нам сделать мир более привлекательным местом для существования. Вот, а как, через какие механизмы, где, кто конкретно, так сказать, это будет все реализовывать?
Или вот это будет мир, основанный на правилах, как это сейчас, ну, опять же, иронизирует на этом, да.
Лучше мир на правилах, основанных на каких-нибудь, чем без правил.
На чьих, да, на тоже. Чьих, на чьих на
правил. Нет, скажем так, если мы говорим вот правила или их отсутствие, да, правила, они, конечно, лучше, чем их отсутствие, как государственность лучше отсутствие государственного, это лучше, чем анархия. Но так, по большому счету, опять же, да, правило это правило, опять же, а кто-то должен их исполнять. Конкретное, ну, что называется, где исполнительная власть в рамках мира, где исполнительная власть в рамках ООН.
Но глобалисты вам сразу скажут, что вот наша теория, еще какие-то наднациональные органы, суверенитизация не нужна, нужен какой-то глобальный этот, как это, надсмотрщик, который будет вершить судьбы, но это, конечно, не работает. Другое дело, что как бы мы же движемся от некой схватки в какой-то промежуток времени к, ну, как бы относительно гармоничному сосуществованию. И вот были выработаны правила там 80 лет назад, и мы по этим правилам более-менее как-то жили. Теперь, видимо, как бы следующая ступень историческая происходит, старые правила не работают, давайте теперь по-новому. Но когда все сводится к тому, что одна часть, там, не знаю, одна часть стран говорит, что нужно решить вопрос, кто здесь главный, а другая часть говорит, подождите, давайте взаимодействовать, это параллельные прямые, которые не пересекаются. Одному надо всех победить, а другому надо со всеми договариваться.
Ну, смотрите, здесь действительно есть разные логики, скажем, если мы говорим про вот мир как таковой. Мы предполагаем, что мир существует из отдельных людей, или, скажем так, мир существует из групп каких-то, из групп государств, которые каким-то образом друг с другом соединены и внутри себя ведут себя одним образом, а, так сказать, на людях, что называется, ведут себя другим образом. То есть мы имеем как бы такой вот мир космополитический с точки зрения того, что вот мир состоит из отдельных людей, у каждого из которых есть свои ценности, интересы, права и так далее, или мы говорим, что мир поделен, ну, скажем так, на 200 суверенных государств, каждое из которых внутри себя определяет какие-то правила. Да. Причем оно может определять их как демократически, так и недемократически, как угодно еще, и мы как бы живем в мире не людей, а государств. И, получая, и права человека, которые, о которых так много говорят, они в этой структуре на самом деле преобразуются в права государств. То есть у государства, каждого конкретного из этих 200, есть одни и те же права и одно и, те же, одно и то же, так сказать, уважение к этим правам должно быть со стороны других 199 государств. А что вы внутри себя делаете, это уже, как бы сказать, нас не касается. Это
Но
тоже
мы вот
этим важный...
настаиваем, по-моему. Ну,
да, не, конкретно, если говорить про там такие страны, как Китай, Российская Федерация, Иран, они действительно, Венесуэла, они действительно настаивают на том, чтобы было, они настаивают на право государств.
Да.
Не на права человека, а на право государств, а уже как каждое государство внутри себя будет, как оно считает правильным, решать вопросы, которые оно считает своими. А другие говорят о том, что, смотрите, вот есть уставные документы ООН, в том числе Всемирная декларация прав человека. И если она всемирная, то как мы, как бы, решение этой декларации, решение вопроса об обеспечении прав человека, как мы можем делегировать каждому государству, ведь там могут быть совершенно разные подходы к этим правам.
Так и снова мы не оспариваем, да? Права человека, мы не оспариваем. Но есть же другой механизм, когда, например, противоборствующая сейчас Россия страна, там, условно, западный мир, да, он говорит, мы считаем, что там в условном Египте, Тунисе, не знаю, нарушаются права человека, поэтому мы придем со своим уставом и желательно расскажем, там, не знаю, сверню какого-нибудь диктатора, и теперь устроим, что, соответственно, вот права человека соблюдают. Но это исключительно как повод, а не как причина воспринимается. Для того, чтобы вершить свои какие-то межгосударственные дела.
Оно так может восприниматься, как может восприниматься, не знаю, там, права человека, идея прав человека, как придуманная в начале 2000-х годов в Соединенных Штатах, чтобы, значит, обосновать оккупацию Ирака. Вот, потому что там, как известно, в Ираке лежит золото на каждой улице, поэтому всякая страна специально придумывает идеологию, чтобы оккупировать Ирак, чтобы это золото забрать и из него сделать айфоны. Я, конечно, утрирую, но действительно вот это, как бы сказать, как бы какое-то трение, конфликт между идеями прав человека и прав государств, он действительно сохраняется. И действительно есть идея о том, что, например, кстати говоря, в начале 2000-х годов Россия вполне себе поддерживала эту идею, которую высказывал в том числе тогдашний генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, такой, вы помните, чернокожий?
Да, помню.
Вот, R2P, Responsibility to Protect, что она означает? То есть она означает, что если у вашего соседа идет какая-то гражданская война или идут систематические нарушения прав человека как со стороны власти, так и, скажем, со стороны каких-то группировок, если там идет гражданская война, то вы не только можете, как соседи, вы обязаны вмешаться для того, чтобы это
прекратить.
Да. Но мы видим, что действительно вот эта responsibility to protect, она трактуется двояко, опять же, скажем, если мы берем с одной стороны Российскую Федерацию, с другой стороны Соединенные Штаты. Российская Федерация предполагает, что мы можем вмешаться только когда та власть, которую мы считаем легитимной, нас об этом попросит. Например, как это было в Сирии.
Да.
Вот. Соединенные Штаты, например, и их союзники считают, что нет, это вот если вот представители общества нас попросят, то мы,
на площадь
если,
выйдут,
если решим, да, то мы тоже вмешаемся. Опять же, за этим разные стоят идеи, и не все из них связаны с желанием найти на улицах Багдада или на улицах Дамаска слитки золота, которых там, да, на самом деле нет, честно говоря.
А здесь по поводу все равно, как это, по поводу того, как система должна быть выстроена, и самое главное, каковы механизмы реализации вот этого за весь мир, как это, за мир во всем мире. Вот есть теория, господи, теория баланса сил в мире, теория Каплана, да? 5 государств, которые обеспечивают баланс сил. Вот у нас в Совете Безопасности сколько? 5 как раз. 5 государств, да. Но это работало в 20 веке, а сейчас...
21 уже
сейчас
четверть
как
прошла.
Работает?
Слушайте, ну, на самом деле баланс сил — это такая сложная система, в политологии мы это изучаем. Смотрите, вообще слово баланс, вообще баланс сил, баланс может трактоваться как минимум двояко. С одной стороны, баланс может трактоваться как то, что по факту всегда существует, то есть он уже есть. Это как, знаете, как в мире «Звездных войн» — это вот сила. Вот сила, она вот как-то по галактике вот она вот распространена, она вот есть. Где-то она там скапливается, где-то она разрежена, она везде есть. Или как, не знаю, если мы берем нашу физику, гравитация. Вот вы что хотите делать, а гравитация есть. Вот вы прыгаете, вы всегда, опускаетесь вниз. Там, если подбрасываете камешек, он всегда упадет. Вот. То есть она как бы и так есть, и вы просто можете там ее каким-то образом рассчитать, что вот у этих сил больше, у этих сил меньше. И вот, но, в принципе, она есть. Вот вы что хотите с ней делать, она есть. А другая точка зрения, как раз-таки, о которой вы говорите, это то, что баланс — это то, что нужно поддерживать. То есть оно само по себе, это как, знаете, как вы едете на велосипеде, вы, если остановитесь и ноги не выставите, вы упадете. Да? То есть вы должны ехать. Либо держать, значит, либо стоять на месте, но удерживать ногами, так сказать,
либо должен быть четырехколесный велосипед.
Да, или трехколесный, да, в данном случае. То есть получается, что это то, что вы должны, все государства, в данном случае, те государства, у которых есть достаточно ресурсов и экономических, политических и волевых, скажем так, они должны вот неуклонно каждый день подстраивать, не знаю, систему мировую для того, чтобы она по-прежнему находилась в балансе. Хотя, опять же, если она, система находится в разбалансировке, то тоже есть разные способы, скажем так, как ее привести к новому балансу. Но тут нужно понимать, опять же, что в чем проблема здесь. И, опять же, проблема коллективных действий. То есть вы с одной стороны, можете быть заинтересованы в балансе как таковом, а с другой стороны, вы как государство, у которого есть свои собственные интересы, которые могут не совпадать и редко совпадают с интересами других, особенно если мы говорим про великие державы или там государства, которые граничат друг с другом, то для вас все-таки баланс – это то, где вы находитесь в лучшем положении, не в худшем, да, чем другие. То есть получается, что на самом деле идея о том, что нужно какой-то иметь и поддерживать нейтральный баланс, это скорее такая прерогатива, ну, не побоюсь этого слова, там, политологов, философов и так далее, то есть кто старается со стороны смотреть на процесс происходящий. А если вы актуальный, там, скажем, чиновник, руководитель государства и так далее, то вы, конечно, вы можете говорить про баланс, но то, что вы на самом деле хотите, предположительно, это все-таки не совсем баланс, а это скорее соблюдение интересов вашей страны, то есть это, что не всегда приводит к балансу, а скорее может привести к разбалансировке, когда вы, скажем, становитесь сильнее или активнее, или там злее, не знаю, там враждебнее, то это понятно, что на баланс влияет отрицательным образом, и другие члены международного сообщества, они могут, скажем, создать так называемую балансирующую коалицию, ну, то есть объединиться, там, заключить договор о коллективной защите, не знаю, там, в НАТО вступить, вот, будучи до этого нейтральными, и тогда баланс, в общем-то, он как бы выравнивается, но не в вашу пользу.
По поводу баланса и того, как это, какие цели преследуются, когда этот баланс нарушается. Вот интересно, закон о запрете деятельности на территории Украины канонической Украинской Православной Церкви вступил в силу в понедельник. Говорится в карточке документа, опубликован на сайте Верховной Рады. Соответственно, 20 августа Рада приняла законопроект, который позволяет запретить нас в стране УПЦ, самую большую христианскую конфессию, общину верующих в стране. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей религиозных организаций. Зеленский подписал закон 24 августа. У УПЦ будет 9 месяцев, чтобы разорвать связи с РПЦ, плюс аудит. Сегодня была информация, что аудит там имущественный начинается. Но вот это очень долгая тема, которая разворачивается вокруг православной церкви на Украине. Это про что? В данном случае. Это какие-то сиюминутные политические инсинуации или это что-то фундаментальное, что будет иметь последствия долгие-долгие годы?
Я бы так сказал. Это уже имело последствия примерно века, наверное, с 4-го нашей эры.
До сих пор?
Объясню. Тут нужно немножко углубиться в историю христианства и историю взаимодействия христианства с государством, чтобы понять, что происходит. И почему есть определенные различия между православными церквями, с одной стороны, и католическим миром. Смотрите, вот что происходило на протяжении первых там, 2,5-3 веков развития христианства как религии. Это была религия отверженных, это была религия, которая подвергалась всяческим репрессиям со стороны государства в силу ряда причин, или государств, где она развивалась. Там были мученики христианские и так далее и тому подобное. И Иисус говорил относительно царства не от мира сего. И Иисус говорил, помните, вот, что такое Богу Богово, а кесарю кесарю?
Ну, да.
Это значит, что ну, мы терпим существование государства, и мы даем ему ровно столько, сколько оно от нас требует. Вот вам налоги, и оставьте нас в покое. То есть государство — это что-то, в данном случае Римская империя, это что-то, что ну, вот оно существует, вот отстаньте от нас, вот вам налоги, все, дайте нам жить, как мы хотим, в рамках наших христианских общин. Что случилось в начале 4 века нашей эры в Римской империи?
Это прямо как Владимир Владимирович Путин, которому Такер Карлсон задал вопрос, он говорит, дайте 30 секунд, я начну издалека.
Ну, тут невозможно без этого экскурса. Что случилось в начале 4 века? Случился император Константин в Римской империи, который тогда уже заседал не в Риме, а в Константинополе, который велением своей императорской особы сделал религию 3 столетия до этого бывшую, как бы сказать, бывшую преследуемой, сделал ее резко, и бывший не от мира сего, сделал ее резко госрелигией, частью большой
системы.
И получилось так, что до этого христиане, они создавали какие-то вот свои общины, были, там не было ни эллина, ни иудея, а потом резко, во-первых, они стали министерством по делам Бога в рамках вот этой вот бюрократической системы, они стали уже не эллины, не иудеи, а вполне себе римляне, То есть это уже не мы не кто-то, мы конкретно римляне. Вот, мы часть вот этого государства. То есть мы резко стали не от мира сего, а вполне себе часть вот этой вот имперской машины. И потом, собственно, с течением веков, вот когда расходились Восточная и Западная Римская империя, собственно, Римская Западная империя, она пала формально, ну, и фактически, но папа римский остался, ему пришлось уже налаживать свои связи, используя свою там мягкую силу, потому что дивизии у него не было, как сказал Иосиф Виссарионович Сталин, и, соответственно, там он свою дипломатию проводил уже между, так сказать, другими народами, всяческими там франками и прочими лангобардами и норманами. А вот на всем протяжении того, что мы называем Восточной Римской империей, более-менее христианская церковь оставалась частью государства. Но потом, когда постепенно стали вот на периферии вылупляться, так сказать, новые государства, которые тоже хотели, так сказать, свою систему власти, свою церковь, там Болгария, Сербия и другие, уже, как бы сказать, они тоже строили свои церкви, смотря на Рим, смотря на Константинополь, извините, и как бы тоже видя, что так, у них государственная церковь, а у нас получается, почему мы должны в рамках, там, скажем, церкви подчиняться Константинополю? Нет, у нас должны быть свои церкви. И вот, возвращаясь уже теперь в наше время, да, это не баг, а фича, то есть это как бы, это именно так, как развивались христианские церкви, вот как бы идея, да, или, скажем так, логика, она именно такая. Огосударствление религии, государственная религия, как бы часть, она вот не просто какая-то христианская, она наша, она не просто православная или там всемирная, она русская православная, она украинская, она болгарская православная, она грузинская там и так далее. И то есть как бы это был вопрос времени, чтобы украинская, она вот в контексте политических событий, как часть государственного аппарата или как государство, там политическая система, которая влияет в том числе на религию, вот, она как бы должна была отпочковаться, и она постепенно отпочковывалась, и вот сейчас в силу уже понятных политических, военных событий, она теперь уже находится под гораздо большим политическим давлением, ну, кстати, и давлением, я думаю, что значительной части паствы, вот таким вот странным, некрасивым, не имеющим там отношения к проповеди Иисуса, но имеющим отношение к истории христианских церквей на Востоке. Как бы она государствляется.
Ну, понятное, то есть, условно, дело, что мы ищем я прошу прощения, мы ищем самостийность путем, раньше там, путем отрицания, не знаю, там, сносим памятники, переименовываем улицы, все что угодно, отказываемся от советского наследия, российского наследия, имперского наследия, и теперь мы ищем и устанавливаем свою самостийность путем отказа от, значит, московского патриархата, мы устанавливаем свои правила.
Да, то есть это, ну, у нас это называется духовный суверенитет, да, вот есть же вот такой термин там, суверенитет. Или какой у нас, идеологический суверенитет, вот вообще слово суверенитет, ну, у нас понятно. Часто оно с чем-то как-то не совсем вяжущимся, его связывают, но в принципе я думаю, что вполне они могут назвать это духовным суверенитетом, и тут опять же нужно, когда мы вот в эти, немножко так отстраняясь от политических дебри и исторических, нужно, конечно, заявить, да, может быть, сначала нужно было отвечать на ваш вопрос, сказать простую вещь. Учение Христа, оно про любовь к ближнему, оно про не убий, оно про не укради, оно про не лжесвидетельствуй, оно не про то, какой поп кем должен назначаться. Это немножко другое. Это уже вещь такая бюрократическая, собственно, с метафизикой, если угодно, с посланием Христа, конечно же, не связанной. Читайте Нагорную проповедь.
Ну и, соответственно, как бы какие вы здесь видите последствия? Даже политически, ведь церковь действительно интегрированная в государственную систему, она же, у нее есть паства. А здесь, соответственно, когда такие, соответственно, такое разделение происходит, значит, разделение паствы происходит, или это борьба за паству?
Нет, ну, это борьба за то, что как бы те люди, которые борются, называют государственностью.
Кто правильный.
Вот. Ага. И в данном случае все-таки нужно понимать, опять же, что в отличие, кстати, от восточного мира, наверное, там, ну, ближневосточного, все-таки в рамках европейской политической культуры, конечно же, религия является чем-то вторичным по отношению к нации, к тому, что называется национальным интересом, национальной идентичностью и так далее. Это может быть часть национальной идентичности, но не наоборот. То есть в данном случае первично для вас обычно все-таки это ваша там, национальная принадлежность, а потом уже как бы как следствие, вы, раз я, значит, русский, следовательно, я православный, следовательно, я член Русской Православной Церкви, ну, к примеру. Вот, или там, скажем, поляк, соответственно, католик, соответственно, и так далее. То есть в данном случае, как бы в современном мире, мы живем в мире, несмотря на всю глобализацию, победившего национализма. То есть у нас все-таки, по крайней мере, в европейской и в западной части мира, все-таки идентичность национальная, она превыше идентичности и религиозной, которая является подчиненной вот этой вот национальной или политической идентичности.
Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. Сейчас информационный выпуск, потом про образование, про культуру, про Childfree, кстати, тоже.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. А давайте, наверное, про что поговорим? Про теорию Дарвина мы поговорим. Как почувствовать себя на уроке биологии, да? В каком-то в шестом классе, по-моему. Чего-то вдруг на нее ополчились. Но, может быть, это какой-то традиционный спорт у нас периодически кто-то там, или борьба за цитируемость какая-то, или давайте обсудим. Что, в общем, сказали сначала, что теория Дарвина какая-то вредная, потому что это противоречит теорию божественного происхождения, хотя вроде бы все обычно уживалось между собой. Я тут нашла, интересно, правда, за февраль текущего года ВЦИОМовский опрос, что более половины россиян считают, что в образовательных учреждениях нужно преподавать как дарвинизм, так и креационизм, поскольку в обществе нет единства по вопросу происхождения человека. Вопрос, а нужно это какое-то единство или нет? Ну, есть такой вариант. Более того, когда кто-то пытается, с копьем и мечом на теорию Дарвина, кажется, что кроме параграфа из учебника биологии, за шестой класс, человек больше ничего не открывал, потому что с тех пор прошло очень много времени. Советские, российские ученые настолько расширили вообще, в знания в области происхождения вида, что пенять постоянно Дарвину, это уже дурной тон, разве нет?
Когда это... кого-то останавливало, когда людей с дурным тоном останавливало то, что это дурной тон. Нет, смотрите, на самом деле, действительно, если говорить по чесноку,
да,
то, конечно же, это принципиально разный подход к человеку. Конечно же. Если вы христианин-христианин, то с меньшей вероятностью вы интересуетесь теорией Дарвина и наоборот. Хотя, конечно же, это уживается, и в этом нет ничего плохого. Я помню в школе как раз-таки, когда проходили теорию Дарвина, и я там был довольно въедливым и вредным школьником. И я помню, одноклассница, девочка Жанна ее звали, она ходила с крестиком всегда, но при этом на уроке, как раз посвященном дарвинизму, она очень хорошо рассказывала про теорию Дарвина. И я любил выступать, выступил, что Жанна, а как-то так-то у тебя крестик, а ты рассказываешь про теорию Дарвина, причем без каких-то «но», то есть ты в нее веришь. Она говорит, да, верю. Я говорю, как у тебя уживается? Она говорит, я, конечно, верю в эволюцию видов, но первичный импульс был божественный. Вот у нее так это уживалось. Я думаю, из неживого в неживое эту первую молекулу создал Бог. А дальше уже она по своим, соответственно, дарвинистской логике она развивалась. И, в принципе, это вполне нормальная история. Действительно, у нас есть, с одной стороны, представление о биологической нашей составляющей, с другой стороны, когда мы говорим о каких-то моральных категориях, мы обычно говорим все-таки не столько про биологию, а сколько про то, что немножко, наверное, выше, да, или за пределами биологии находится. Угу. Хотя, строго говоря, можно и вполне с биологических позиций, не убий или не что-нибудь еще, вполне себе тоже обосновать при желании.
К чему эти просто соревнования? Потому что, правда, можно вспомнить кого угодно из великих ученых, тот же самый Менделеев, который говорит главным долгом своей жизни, я считаю, служение Богу, родине и семье. Но то, что раствор коварен, да, это он тоже говорил, конечно, но это одно другого не отменяет. Вернадского вспомнить, Циолковского, еще что-то. И кажется, что это все между собой уживалось.
Да.
Но когда сейчас, в 21 веке, а давайте музей, дарвиновский кому-то не нравится, еще что-то. К чему это соревнование? Надо все точки над «и» расставить, как правильно? А никто не знает, как правильно, в конце концов. Для чего это в публичной дискуссии возникает?
Идея о том, что поставить все точки над «и» и жить прекрасно в обществе, где решены основные базовые вопросы общежития и базовые вопросы мироздания. В общем-то, идея сама по себе, она вполне привлекательная, и этим занимались не только, так сказать, современные специфические бородатые мужчины, неженатые, но этим и занимались, я не знаю, но давайте вспомним...
Все этим занимались.
Вспомним Древнюю Грецию, но в конце концов, если вот все знают, но мало кто читал «Государство» Платона,
так? Да.
Вообще говоря, это такая, мало того, что такая система очень-очень строгая, но она скучная и тоталитарная. То есть, на самом деле, в общем, даже в Древней Греции прекрасно люди вот приходили к таким идеям, что надо вот там запретить поэзию или там запретить определенный вид поэзии, потому что вот не вся поэзия, она как бы способствует формированию мужчины-воина, не вся музыка способствует формированию, нужно только вот определенный, так сказать, строй, определенные мелодии, чтобы они вот... Понимаете, это было вот давно, и это периодически под разными ракурсами, в том числе мы знаем по трагической истории 20 века, собственно, тоталитарные политические системы, которые, так сказать, строились там на более разных основаниях, у них, тем не менее, вот что в них было как бы параллельным, это вот желание вот ответить на все базовые вопросы общества и, как бы сказать, прийти к тому, что потом стало называться концом истории. Все, мы знаем, как правильно строить общество, мы знаем, какие правильно книги читать, а какие нужно сжигать, мы знаем, так сказать, правильные идеологии, и тогда, как бы сказать, все вот...
Но это упрощение. Все, значит, конечно, что мир стремится упрощение. К упрощению.
Не сейчас. Мир как таковой, а отдельные представители
рода человеческого.
Или не очень сапиенс. Вот, они вполне к этому стремятся. Опять же, в этих спорах, на мой взгляд, как раз-таки нет проблемы, потому что действительно ведь есть люди, ну, в конце концов, там, скажем, по своему психологическому складу, по своему характеру люди, ну, то, что называют авторитарной личностью, которые хотят, чтобы все ходили по...
По линейке.
Да, по линейке, причем желательно, чтобы эта линейка, как раз-таки эта тоталитарная личность, она, собственно, эту линейку и создавала, да, потому что как бы, ну, каждый же хочет быть в рамках этой системы большим боссом.
Вопрос тогда целеполагания здесь, потому что кажется, что... Как это? Ну, можно, конечно, удариться там в самые какие-то дремучие теории, когда там генетику признавали вредной наукой, но понятно, что эту сторону истории сейчас считают довольно стыдной, и поэтому стараются всячески забыть, и как будто этого не было, а наоборот.
Ну, опять же, понимаете, ведь не те люди, которые... Понимаете, критика там дарвинизма, да, или критика каких-то вообще современных там тенденций общественной мысли или общественного способа жизни... Mm-hmm. А они ведь вполне себе, вот эта критика, она уживается с тем, что критики вполне себе пользуются благами науки, плодами науки, которая как раз-таки была создана людьми, весьма критически относившимися к креационизму и ко всему остальному прочему. То есть это же тоже такая игра.
Или нейтрально.
Вы можете там использовать всякие американские запрещенные или не очень социальные сети, чтобы проклинать там Америку, чтобы проклинать там Запад, чтобы проклинать там всех остальных, кто сидит и пользуется этими гаджетами, сидя сам там в гаджете или где-то еще и проклинать. Это же такая игра, действительно. Ну а кто вам запретит, если вас, конечно, не забанят?
То есть просто это игры?
Люди любят играть в игры, в том числе даже большие мальчики.
Да, как в той книжке.
Бородатые.
Но в итоге вся эта дискуссия, она ровным счетом, она безобидная, как вы думаете?
Нет, она может быть обидна в каких-то случаях, но обычно все-таки вот такие люди, которые любят поболтать, они, в общем-то, как бы довольно долго и упорно этим занимаются.
Но есть другое занятие, которому уделяется очень много внимания, это как это, защита общества от насаждаемых культурных норм, потому что сама по себе норма, она тоже, норма-норма, она пересматривается, вот культурная. Вот у нас объявлено, что, значит, культурные нормы, принимаемые на Западе, это зло, вредность, ужас, кошмар, там, не знаю, какие-то трансгендеры, что там, квадроберы. Там еще кто-то. Квадроберы, кстати, оказывается, это корейское все-таки увлечение, это не американское увлечение,
это корейское, говорят. Не отменяют, потому что Корея, она относится к западному миру, потому что Запад, это про демократию, разделение властей, свободу слова, так что это Запад.
Но, по сути, когда мы говорим, надо оградиться и поэтому на всякий случай запретить, это же через как бы, подход к защите, через дефицит. Надо что-то убрать, чтобы этого не было. А если попробовать через профицит, заинтересовать чем-то еще, как с Child Free? Мы со слушателями накануне обсуждали, когда вот этот закон, сегодня сообщили, что Володин и Матвиенко стали соавторами законопроекта о запрете Child Free. Но сама по себе это же очень, ну, как бы маргинальная субкультура. Я читала справку, что у нас что-то там 300 человек насчитывали, которые вот прям реально в Child Free верили, свято. Человек сейчас уехал куда-то, там уже нет этой идеологии такой. Но зачем запрещать Child Free, если можно сделать так, чтобы российское общество было, скажем так, child-friendly? То есть надо через профицит идти.
Ну, во-первых, формирование есть вещи, которые проще сделать. Проще выдумать никогда не существовавшую организацию или движение. Это не только относится к Child Free, это относится к запрещенному в России экстремистскому ЛГБТ. Нет такого движения, нет такой организации. Есть как бы люди, которые... Ну,
субкультура вот, какая-то
которые,
типа
есть люди, которые вот эти вот буквы, да, расшифровываем, они так живут. Но организации такой нет. Более того, там даже пару недель назад вот какую-то из этих вот как бы... пропагандировавших якобы эту организацию, исключили из списка, потому что, ну, ее как бы и так не существовало, ее просто выдумали, вот, а потом, соответственно, еще вот исключили. То есть нет, не само это вот движение выдуманное, а какую-то якобы организацию, которая была частью этого большого движения, потому что когда же не существует, удивительное дело. Вот, понимаете, так проще же сказать, что те изменения общественные, демографические, которые есть в России, в мире, проще же сказать, что это... если эти изменения идут не в ту сторону, которая вам кажется привлекательной, это все не благодаря, там, скажем, повышению уровня жизни, повышению там, привлекательности комфорта и так далее. Это потому, что какие-то злые люди, конкретные организации, которые спонсируются там, всякими недружественными государствами, это как бы вот конкретные люди пакостят. Вот. И поэтому, если мы запретим этих людей, значит...
Явления не будет.
Да, значит, финансирование закроем этих пакостей, то оно как бы все случится, все откатится к периоду там, начала 20 века и так далее, и все будет прекрасно, социально и так далее. Вот, это так не работает, это называется демографический переход или второй демографический переход, когда люди дольше учатся, дольше живут,
разгоняются в жизни,
дольше
да.
разгоняются, да. Дольше, значит, позже выходят замуж или женятся, позже рожают и меньше рожают. Это все, это очень долгий процесс, который, ну, в некоторых странах происходит быстрее, в некоторых там на век или два растягивается, но, в принципе, вот тенденция, она такая. И конечно же, она имеет там много причин, и несуществующие организации, которые там что-то пропагандируют, и нет, они, конечно, к этому руку никакую не прикладывают.
Но есть, ну, правда, как там, условно, та же дискуссия на Западе по поводу условных там трансгендеров, действительно же, от штата к штату ситуация разная. Кто-то говорит, что там родителей не надо ставить в известность, кто-то говорит, что это заговор всемирной фармы, потому что человек на гормоны подсаживает, то есть тут и бизнес-интересы, политические интересы, разобщение, семьи не создаем, соответственно, как это, потворствуем своим прихотям каким-то, в общем, сами себя растлеваем,
потому что надо-то, конечно, подобное. Потворствовать чужим прихотям, надо потворствовать прихотям там этих депутатов что-то... российских, которые там эти законы все, значит, законопроекты эти подписывают.
Но они же не из воздуха берутся-то, ну, нет?
Или... депутаты?
Нет, мне кажется, что просто это как бы, ну, возгонка страха, которая приобретает вот форму какого-то законопроекта.
Да.
Потому что, ну, условно,
да.
Есть ли реально проблема демографическая? Конечно, есть. Есть ли реально у людей в Российской Федерации желание массово, там, не знаю, менять пол, там, что-то еще? Нет, наверное. Есть ли в России реально
вопрос,
движение
доктор,
Child
откуда
Free?
У вас такие картинки? Почему, доктор, вы всю дорогу думаете о Child Free, о квадроберах и, об запрещенных ЛГБТ-группировках?
Потому что
почему об этом не думают россияне, а вы думаете? Дамы и господа, сверху находящиеся, подумайте об этом, посмотрите в зеркало.
Нет, ну, по факту, то есть есть, опять же, предлагаю именно с профицита заходить, не через дефицит. Допустим,
да.
У депутатов, да, если запретить, проблемы нету. А по-другому, есть проблема в том, что как бы вот демографический переход происходит именно таким образом, и население сокращается? Есть. Есть проблема, что ценностные ориентиры меняются, то есть переосмысление того, что есть семья. Это объективно происходит? Конечно, происходит. Потому что раньше это ячейка общества, которая создавалась, потому что людям поодиночке было очень сложно выжить. Женщинам прежде всего, потому что было очень много ограничений. Потом... эволюция, как бы человеческая, привела к тому, что женщина, в принципе, самый достаточный человек, там, может сама себя обеспечить, сама там все-все-все-все, карьера, в конце концов, интересы какие-то еще появляются. И поэтому там у условного мужчине X нужно постараться, чтобы заинтересовать женщину и сказать, что со мной тебе будет гораздо лучше, чем условно, там, давай вместе пойдем. А в итоге оказывается, что женщины виноваты, какую-то, в какую-то архаику мы пытаемся всех загнать, потому что они потеряли свое предназначение. И говорят, кстати, об этом в основном мужчина, а не женщина.
Я вам даже больше скажу, как такой...
Как мужчина.
Как феминист-любитель.
Вы феминист-любитель?
Как феминист-любитель, да. Вот, ну, есть профессиональные какие, да, феминист, феминистка.
А, вы,
я
это
любитель,
интересно.
Я любитель. Так. Вот, а понимаете, вообще меня, как только эти разговоры начались, такие вот обвинения женщин в том, что женщины, вот они, оказываются, не хотят рожать и хотят делать аборты. Меня всегда это смущает, потому что я вроде как...
Женщина не хочет делать
всегда,
аборты.
Я всегда думал, что вообще говоря, для того, чтобы появился ребенок, мне всегда казалось, что нужны двое. И это решение вообще, так сказать, для того, чтобы завести детей, это вообще решение, ну, как правило, да, в норме оно принимается двумя людьми, а не одной конкретной женщиной, у которой вдруг случилась беременность, как она сама взяла и случилась вот так сама по себе. И плохая женщина не хочет, так сказать, дальше
идет беременность. Идет делать аборт, да.
Вот, да, то есть это в общей стране, то есть тут, во-первых, да, действительно, как-то ответственность, она почему-то, которая, ну, как минимум 50 на 50, она почему-то как-то вся сваливается в одну сторону, и во-вторых...
Это удобно.
Да, абсолютно удобно. И во-вторых, ну, как бы сказать, не действительно вопрос такой переходит в какую-то такую, во-первых, в одни ворота, что называется, а во-вторых, в какую-то такую исключительно моральную область, а не только в область отношений между людьми. Ну, если у вас, скажем, супружеская пара и прекрасные отношения, то вряд ли у вас вот эти проблемы возникают, мне так кажется, и вряд ли вы потом там разведетесь или там будете мордобой устраивать в дележе имущества, да, как это периодически происходит, в том числе на большом уровне. Но вот важный момент, который вы подняли, действительно, в социологии, ну и в политологии тоже звучит, есть такое явление, называется моральная паника.
Моральная паника.
Моральная паника.
Никогда не слышал,
когда,
интересно.
Да, это очень интересная история. Вот это когда бывает какое-то явление, например, какая-то субкультура. Вот в 60-е годы, например, в Великобритании хиппи. Были, ну, хиппи, там были такие вот, наверное, сейчас уже никто особо, кроме там особо увлекающихся, не знает, было такое движение моды.
Моды.
Да, мод.
Это не экстремистское? Не надо говорить,
что не экстремистское. Не, оно не экстремистское, оно просто, это такие вот были, ну, просто ребята, которые там какой-то джаз слушали, как-то особо одевались, где-то вместе тусовались, ну, в общем, после, до панков, до рокеров, вот такие вот, в общем, типа рокеров, но только до появления рока, которые слушали там какой-то джаз или там чего они слушали, блюз и так далее. То есть просто молодые ребята собирались, как-то определенным образом одевались, может, какие-то там высокие ботинки, и что-то слушали, где-то там бегали, иногда периодически там хулиганили, не особо. Ну, и вот социология тогда еще британка обратили внимание, что, в общем, как бы тот вред, который они наносят, он крайне минимальный, ну, там, пару раз в каком-то городе разбили витрину там какого-то магазина. Неприятно, но ну, это вот по всей Великобритании. Но при этом количество публикаций во всяких газетах и так далее о том, что необходимо увеличить, значит, финансирование полиции, необходимо разгонять остановить моду людей, страшных, понятно. И так далее. И это было вот буквально где-то пару лет, длилось там с 60-какого, ну, условно говоря, 65-го по 67-й. И потом просто они исчезли. Потом появились другие, потом появились скинхеды, когда они изначально были вот не политические скинхеды, а вот такие вот ребята в бомберах с короткими стрижками, которые слушали там музыку ска. Тоже, значит, проблемой было буквально пару лет, потом закончилось. Вы помните сами, я думаю, что слушатели помнят, как была в кавычках проблема там скинхедов или там русского фашизма здесь, в России. Ну вот особенно где-то в нулевых, во второй половине, в конце нулевых,
там еще в контексте чеченской войны,
русский фашизм,
да.
И так далее. Где он? Сейчас, мне кажется, некоторые заявления там людей высоко находящихся, они вполне себе, я бы их примерно к этой категории бы отнес, честно говоря. Вот, но или было, помните, вот пару лет назад была проблема групп смерти, так называемых.
Какую? Ну, вроде поборолись, экстремистское движение.
Тоже вот оно как бы да, а потом вот раз. То есть, а сейчас вот эта вот тема новая возникла. То есть это не значит, что нет как бы каких-то проблемных историй, типа там разбитая витрина, да, вот если мы возвращаемся к этим модам, да. Но моральная паника – это когда вы вот, это как снежный ком начинает, и вы начинаете много об этом думать, вы начинаете как-то приписывать людям, которые вот с этой стороны, приписывать еще им какие-то там, не знаю, криминальные или какие-то еще наклонности.
Эффект Геростраты, кого надо забыть? Надо забыть Герострата.
Да, и более того, действительно, как бы, когда у вас есть какая-то большая серьезная история, сейчас мы говорим, да, вот не про субкультуру, а про вот все-таки вот эту динамику там и демографическую, то, как известно, всякая большая проблема имеет простое и неправильное решение. Да? Простое, очевидное и неправильное решение. Простое, очевидное и неправильное решение – запретить.
Запретить все что угодно, там, работать, учиться, да, это вот есть такая страна,
кстати говоря,
где там женщинам нельзя ни учиться, ни говорить уже нельзя.
К вопросу, кстати, о квадроберах, это же, вот, наверное, первые квадроберы были показаны в замечательном фильме «Джентльмены удачи». Помните, когда вот актер, герой Леонова, он же был, собственно, директором, директором детского сада. Да. И помните там, когда эти «Я злой, нет, страшный серый волк,
но
я поросяток знаю толк».
Подождите, но все, вот мы были, все мы были квадроберами.
Все мы были квадроберами, да. Вот... Признаемся честно. На всю страну были квадроберы. Был грех, но прошел.
Да, и все проходит, понимаете?
Все проходит, да,
и квадроберы тоже проходят.
И это пройдет, да.
Но здесь, Станислав, хорошо, а как же тогда, можно иронизировать сколько угодно, но по факту мы же понимаем, что если нет организации, то это не отменяет того, что есть некое явление. А с учетом того, что мы живем в огромном информационном пространстве, то любая как бы концентрированная условно структура, которая как бы раньше образовывала некую субкультуру, когда люди собирались, там, одевались как-то особым образом, сейчас это все распространилось по сети. И это такая сетевая теперь структура. И есть некое явление. И если, там, как говорят, да, условно, люди с тревожным мышлением, если с этим ничего не сделать, тогда это они найдут подход к нашим детям, не знаю, будут им что-то внушать, и, соответственно, наши дети будут говорить, а, вот он думает, он моральный авторитет, поэтому я сделаю так. И нужно тогда с другим моральным авторитетом. Правда, мое глубокое убеждение, что человек все равно с возрастом претерпевает какие-то даже биологические изменения, и у него как бы появляется больше, там, я не знаю, волевых качеств, больше смелости, больше еще чего-то, потребность в том числе. Как рождаются дети, да, потребность в заботе появляется. Нужно, хочется заботиться, заботиться. Поэтому возникает желание иметь детей. И я, честно говоря, убеждена, что, ну, есть какие-то... Я вот смотрю реально на таких людей, которые говорят, я, дети, никогда они меня раздражают. Ну, сейчас ее раздражает, она сейчас сама родит, и ее перестанут раздражать дети. Он скажет, ты моя любимочка, вообще никому тебя больше не отдам.
Ну, опять же, тут еще нужно все-таки понимать, что главное и принципиальное здесь влияние идет не от каких-то там организаций, особенно выдуманных или движений несуществующих, а от семьи. От семьи, потому что, ну, я думаю, что вы тоже часто этим сталкивались, когда там, ну, вот ко мне там кто-то обращался, там вот у меня вот дочка говорит, что она вот ни за что не выйдет замуж, уж тем более ни за что не будет иметь детей. А собственно, эта дочка, она жила в неблагополучной семье.
Дисфункциональной.
И все, что она видела, явно не привлекало ее потом к... И поэтому, собственно, я так деликатно объяснял эти ситуации. В общем-то, она, ситуация была понята, что это не то, что дочка плохая, а просто дочка видела перед собой не очень хорошие примеры, так сказать, родителей или их отсутствия. Вот. И поэтому, возвращаясь вот к каким-то влияниям, ну так для этого существует образование, которое должно быть длительным и которое должно быть глубоким.
А медицинские говорят, надо сжать.
Вот. Как раз-таки вот я как раз... К этому перевожу, что, собственно говоря, одна из основных целей образования, на мой взгляд, заключается в формировании критического мышления, поскольку информация у нас, это в отличие от раньших времен традиционных ценностей, когда информации было
мало.
И читать мало кто умел, а те, кто умел читать, но там была в лучшем случае Библия, да, дома и все. А как информацию новать, непонятно, какие-то слухами земля полнилась или там какими-то подпольными статьями Ленина распечатанными, где там их распечатывали тогда, когда принтеров не было. Вот. А сейчас-то наоборот, сейчас как раз-таки у нас переизбыток информации, несмотря на замедление Ютуба и всякие прочие безобразия. Вот. Сейчас, наоборот, нужно вот какие-то не создавать, а какие-то в себе формировать, что называется, внутренние фильтры, вот, что является источником, так сказать, дослужащего внимания, что неслужащим, что является... Потому что порой даже профессора МГУ, я видел, ссылались на информагентство «Панорама». Вот, причем ссылались неиронично, и приходилось потом еще объяснять, что, извините, это вообще-то не про то, что... Хотя мы знаем, что периодически...
И поэтому надо запретить.
Что периодически новости из «Панорамы» там через год или сколько-то становятся реальностью, но это, к сожалению, говорит хорошо о «Панораме» и плохо о реальности. Поэтому вот эти вот идеи о том, что да вообще все проблемы нынешние, о том, что вместо того, чтобы создавать семьи или что-то еще, или идти работать, у нас молодежь идет учиться. Это прекрасно, что она идет учиться. Это просто здорово, да, потому что, опять же, конечно же, чтобы учебные заведения были хотя бы какими-то минимальными стандартами обладали, но это как раз-таки прекрасно, и это, опять же, не просто прекрасно, это как раз-таки то, куда идет человечество. У нас расширяется время, расширяется время, когда мы учимся, когда мы, время на раскачку у нас расширяется.
Но тогда фундаментально, мне кажется, люди совершают ошибку, когда рассуждают о школьном образовании или о том, отдать ребенка там в 6 лет школу, он должен быстрее ее окончить. А куда мы спешим? А потому что потом армия. Ну, он может поступить в институт, а вдруг он сам в армию. То есть вообще, как это, акцент делается не на том, акцент делается не на сроки, а на сроки, а не на качество наполнения этого времени.
Ну, в общем, родителям тоже хочется иногда побыть наедине с собой, а чтобы кто-то другой занимался детьми, там, будь это там воспитатели или учителя. То есть тут история понятна, другое дело, что это тоже вот неправильный ответ на сложный вопрос.
Да.
Что-то мы многовато учимся. Давайте вообще как-то это сократим там на пару лет.
Все это от лукавого,
на пару лет все. Мало ли то, что там до этого придумали, это вообще не имеет значения. Нет, давайте вот сократим. И вообще, к тому же, у нас же, как известно, мы находились под влиянием недружественных государств. Нам там Болонскую систему придумали, университетская система у нас ведь тоже, она, собственно, из Германии пришла. Там вот доцент, что за слово такое доцент. Оно все из Германии пришло. И Канта нужно запретить, несмотря на то, что он был 4 года нашим соотечественником. Тем не менее, он же и категорический императив изобрел, а это гнилой либерализм в чистом виде. Давайте тоже Канта запретим.
Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. Станислав, спасибо, ждем снова.
На этой оптимистической ноте, да.
Да. Далее новости, потом Анна Соловьева. До завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.